Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы с нашей Матерью Церковью праздно воскресный день празднуем постовую переходящую память преподобной Матери нашей Марии Египетской. И вспоминая прошедшую неделю, неделю четвертую, где была память преподобного Иоанна Лествичника, мы помним, что нам Святая Церковь предложила вот этот путь деятельного восхождения путем аскезы, путем вот этого аскетизма, который состоит из многих ступеней в достижении добродетели, преодолении страстей, в освящении, стяжании благодати и в изменении в новую тварь. Но если большая лестница, если в ней много ступеней, вот как указал преподобный Иоанн Лествичник, 30 ступеней, то возникает вопрос, с какой ступени начинать и как это все проходить. Тем более, что на прохождение этой духовной лестницы нам даруется большое количество времени. То есть ее нельзя пройти быстро, мгновенно, а требуется какое-то значительное время, чтобы начавший дойти до спасения или даже до христианского совершенства. И поэтому, как бы объясняя дальше, Святая Церковь сегодня, Юлию Пятую Великую Престолу, предлагает нам пример для подражания и для утешения одновременно. Это житие преподобной Марии Египетской. Именно это грешная до своего обращения к покаянию женщина приводит, поставляется нам пример. Почему выбрана именно грешная женщина, а не тот же преподобный Зосима, который в ее житии повествуется, или какой-нибудь еще другой святой с детства, с юности человек? Для того, чтобы у нас не было отчаяния. Потому что если нам дать в образец что-то высокое, великое, с детства святое, то мы будем говорить, ну да, это вот он с детства святой, избранник, все, то есть ему да. А вот мы уже нагрешили, большинство из нас грешники, тяжелые грешники, падали в смертные грехи и так далее. И поэтому нам то, что уже, мол, никогда не дотянуться, все. И вот чтобы не было этого такого вот настроения неправильного, чтобы мы не отчаивались, значит, в своем спасении и даже рассчитывали на достижение христианского совершенства, ибо Мария Египетская, согласно житии, произошла из Зосимы, и он был поражен, и Бог смирил, сказать, показом преподобной Марии самого Зосиму. И он это признал, что она выше его, великая грешница. И нам и показан этот удивительный пример. Это одно из целей, одна из целей, которую, значит, церковь почему она поставляет нам сегодня этот пример. И второе, это показ, с чего же надо начинать, чего, что самое главное на этой лестнице духовных деланий добродетелей. То есть на чем сконцентрировать свое особое внимание, именно потому, что мы грешные, страстные, боримы и мучимы страстями. Поэтому для святых людей эта проповедь не предназначается. Кто святой, может сразу идти и заниматься своими делами. А для грешников, и для великих грешников, и для тяжких грешников это самая важная духовная пища, поддержка, укрепление, утешение и призыв к действию. Посмотрите на милость Божию, явленную в отношении Марии Египетской. И не думайте, что это только к ней. Милость Божия направлена по отношению ко всякому человеку. Не взирая на его грехи. Бог не хочет смерти грешника. Он сам об этом заявил. Но хочет, чтобы обратился человек, любой, самый тяжкий грешник, и был живым. То есть воскрес для жизни с Богом, жил в благодати, исправился, очистился и стал сыном или дочерью Божией. Такова цель Бога, таково его желание. И он этого желает больше нашего всякого понимания и больше, чем мы сами этого желаем. Но для того, чтобы ответить Богу, нужно осознание своего греха. И посмотрим внимательно на события в житии будущей преподобной Марии Египетской. Если мы начинаем смотреть сначала ее, то мы не можем сказать, что она уже была святая, но можно сказать, что будущая святая. Она, будучи богатой, независимой женщиной, поставила как бы условием своей жизни и целью своей жизни достижение максимально возможного наслаждения. И, в общем-то, в принципе, такая постановка цели правильная. Каждый человек хочет блага. Прежде всего себе. Хочет блаженствовать. Хочет наслаждаться. И это справедливое, вложенное в нашу природу Богом чувство. Потому что мы были созданы не для мук. Не для непосильных трудов, а именно для блаженства. Но беда в том, что люди, живущие на земле после грехопадения, должны знать, что мы-то изгнаны из рая. Мы лишены прежнего блаженства настоящего, которое мы еще и понятия не имеем, насколько оно красиво, велико и действительно блаженно. Мы утратили это. Но желание этого блаженства в нашей душе сохранено. Но поскольку мы попали в новые условия, условия изгнанничества, мы одеты в грубые кожаные ризы, мы подвержены греху и греховным страстям, мы находимся в плену у лукавых духов злобы, демонов, после подчинения Евы, а через Еву Адама, голосу змея. Они имеют к нам доступ. И будучи сами повреждены природой своей, имея воздействие демонов, и все это надо знать и учитывать. Мы находимся в совершенно не в том состоянии. И поэтому это справедливое чувство желания блаженства на земле проявляется извращенно, превратно, неправильно, душепогибельно, потому что человек, еще не познавший Бога, не познавший истинного блаженства, он покупается собственными чувствами, желаниями, помыслами, а чаще всего к ним примешиваются демонические помыслы, ощущения, желания, и человек уже не может понять, где его, где демоны. Оно все сливается в одну греховную такую бурную реку и несет человека по жизни. Вот это греховная струя, и он подчиняется ей, не понимая, что надо сопротивляться и призвать Бога на помощь и выйти из этого положения. И он начинает искать желаемого блаженства совершенно не богоугодно. Не в том, что действительно соответствует его природе. Он забывает, что он духовное существо, а не только телесное. Он духовно-телесное, но прежде всего духовное. И если он забывает о духовном, он переносит поиск блаженства для себя в плотской план, только в телесный план, и только известным ему пяти органам чувств. Это великая прелесть. Это великое зло. Но он об этом не подозревает и не знает. Так поступала Мария Египетская. Она видела, что наслаждение блудом ей из ее опыта приятно. Приятно раздражать нервные окончания, получать какое-то такое удовольствие. И поэтому, имея к этому возможность, средства, она покупала за свои деньги это удовольствие. Она не была проституткой, которая, наоборот, торгует своим телом, чтобы заработать деньги. Она, наоборот, тратила деньги, ища мужчин, которые удовлетворили бы ее вот эту похоть. Но поскольку это было именно заблуждение, а не уже такой осознанный выбор греха. Так же, как у великого апостола Павла. То есть, когда он был еще Саулом и гнал церковь, то он гнал ее не потому, что он избрал это действительно знали все уже. Он не понимал, он не знал, кого он гонит. Он Христа гонит в лице церкви. Поэтому он потом обратился и стал великим апостолом язычников. Так и здесь. Когда человек искренне заблуждается, Бог ему помогает. Лишь бы он не избрал сознательное служение греху или демонам. Зная, понимая и избирая. А когда человек действует, как вот Мария Египетская, в заблуждении, думая, что ну, да, я ищу благо, и вот можно, тут здесь можно его обратить. И это обращение было сделано в день памяти честного жертвящего креста, когда промыслом Божиим Мария проходила возле храма, и ангел Божий внушил ей мысль, пойди и ты, она видела толпы народа, которые кланяются кресту, пойди и ты, зайди в храм. Потому что она была с младенческих времен христианкой, она была крещенная, была, так сказать, уверена, но по каким-то потом причинам она жила как неверующий человек. И вот вспомнив, может быть, детские воспоминания, вспомнив, что она вообще-то христианка, как бы, формально, она решила свободно зайти в храм и тоже, как все люди, там поклониться. И вот, когда она пыталась войти в храм, то невидимая сила не допустила ее. И она никак не могла войти в храм. И здесь вот это недопущение в храм на поклонение Христу для нее послужило важнейшим таким вот средством Божьей милости, которая и заставила ее задуматься, что ж такое, все люди подходят, а ты не можешь. Почему? Почему тебя не допускают? Для нее это было такой очень серьезный удар, и она взмолилась. Первое, что бы с человеком ни происходит, и самый правильный выход, решение, это значит, помолиться. Она помолилась, и по ходу молитвы благодать Божия уже ее прикоснулась, сердце продолжало с ней работать. И по ходу молитвы она осознает, что ее не пускает эта сила, потому что она грешница. И она стала в молитве исповедовать, что я неправильно жила, раз меня не допускают, что ты, Господи, мне показал, я не могу твоей святыне кресту поклониться, поэтому я каюсь в этом, но прошу тебя, допусти меня поклониться Христу твоему, а я обещаю, что с этой минуты я больше уже никогда не вернусь на стези греха, а положу начало новой жизни». Вот это очень важный момент. Очень важный момент, почему церковь и благословляет нам в эти дни читать ее житие. Даже в храмах она читается. Для того, чтобы мы вот научились на живом примере, как же нам идти по этой лестнице духовного делания. Самое главное в обращении к покаянию – это решимость внутренняя. Самое серьезное и окончательное – больше не грешить. Если такой решимости нет, то нет правильного вступления в покаяние. Нет той твердой почвы, того основания, того корня, в который нам необходим для дальнейшего роста в покаянии, в очищении, в освящении. Нет. Человек, который не решился изменить свою жизнь реально, чтобы больше сознательно не грешить, а все, значит, делать только для того, чтобы угодить Богу, покаяться, очиститься, ему служить. Если он такой твердой решимости сердца не имеет, он не сможет преуспеть. Его опять демоны, страсти увлекут, он опять увлечется и пойдет им служить. Это закон. Поэтому, например, Египетская церковь показывает, смотрите, как можно из великой грешницы стать святой. Но важно положить начало вот это вот обращение. То есть, Господи, я тебе, вот прямо тебе наедине говорю, я вижу, я грешница или грешник. Я погибаю, я в страстях, я под властью демонов, я это осознаю, признаю и считаю себя недостойным тебя, твоей милости. Но прошу тебя, допусти меня к твоей милости, в твою церковь, к твоим таинствам, к твоим святыням. А я, собственно, обещаю одно, что все, с этой минуты я больше никогда сознательно не вернусь к греху. Лучше мне умереть, чем вернуться служить греху. Если такая твердая вера не будет, происходит чудо, как в Египетской. Она допускается к поклонению. Затем ей является Матерь Божия, укрепляет ее и благословляет ей жительство в пустыне, и дает на дорогу 3 хлеба. Она решительность свою проявляет и доказывает делом, не оборачиваясь назад, как жена Лота в свое время обернулась. Она все бросает, свое имущество, свое положение в обществе, свою знатность, все оставляет, ни во что меняет. И главное — это греходелание. Она заменяет один из блаженств ложный, плоской, обманчивый, скоро приходящий и ведущий в вечную погибель на истинное блаженство. Она поверила, что раз есть истинное блаженство, и Бог его обетует, это самое истинное великое блаженство, то есть смысл пострадать, бороться, терпеть и все сделать, чтобы его достигнуть. И эту свою решимость она доказывает, она переходит Иордан и уходит в пустыню. Дальнейшая жизнь ее, конечно, для нас недомыслима. Как можно жить в пустыне, не имея никакой крыши, никаких средств к питанию, никакой одежды, потому что потом и одежда износилась, и только длинные волосы покрывали ее уже огрубелое тело, так что когда Зосима, преподобный, впервые увидел, он подумал, что это зверь. То есть настолько со стороны, то есть она выглядела скорее на зверя, чем на человека. На самом деле, по душе она была ангелом. И здесь важно обратить внимание и на другое. Как же уже в пустыне проходила ее жизнь? а точнее вот эта борьба, что я вся жизнь свелась к борьбе в первом начале. Из ее жития мы знаем, что она грешила уже так сознательно, отдаваясь блуду 17 лет. То есть это не было кратковременное увлечение. Это была такая долговременная практика. Ибо она верила, что это нормально, это правильно, наслаждаться грехом, блудом. Возможности у нее есть, она платила, и 17 лет она провела в таком состоянии. То есть, насколько сильно укоренилась страсть. Насколько сильно была в ней любовь к блуду и к совсем сопутствующим грехам, к брашным, к вину и так далее, которые всегда сопутствуют этому греху. И вот здесь, в пустыне, мы видим, как предыдущая жизнь ее сказалась и здесь, на ее подвиге, на ее страданиях в этом подвиге. И это не есть именно отличительная черта только преподобной Марии Египетской. Вот этот сам подвиг, это редчайший из редчайших, что женщина могла пойти на такие добровольные страдания, на такое же самое острое жительство. Он для большинства неповторим, и не нужно подражать внешне в этом. Но вот духовной части, тому настроению, тому отношению и тем законам, которые происходят в житии, они обязательно и на нас сказываются, на всех, кто вступит в путь покаяния, пойдет путем покаяния. И здесь закон такой. Она 17 лет грешила, и 17 лет ее мучили эти страсти. То есть в данном случае пословица «долг платежом красным» полностью на ней сказывалась. То есть духовный закон, сколько ты грешил, столько и кайся. Конечно, не всегда это соблюдается вот, пропорционально точно в сроках. Есть условия, когда человек или не успевает, или просто не имеет возможности, или еще по каким-то причинам, что его жительство в грехах превышает по годам там намного, чем период покаяния. Ну, пример, благоразумный разбойник на кресте. Но как духовный закон это справедливо. Поэтому если это не выравнивается сроком, то это выравнивается тяжестью скорбей более короткого срока. То есть у нас выбор, если от нас это зависело. Либо мы сколько лет грешили, столько должны подвязаться, ну, как бы равномерно. Либо если это у нас нет возможности, времени, столько же подвязаться, то, конечно же, мы будем в более короткой сроке, как бы скорби будут более концентрированы на нас. Если мы хотим добиться успеха в покаянии, принести плоды. Ей Господь дал это по духовному закону, чтобы совпадало и по срокам, потому что она еще явилась примером для всей церкви. 17 лет решила, 17 лет она боролась со страстями. И важно увидеть в кратком описании, ибо там невозможно, никто не следил за ее жительством, и только с ее слов за всем записал, она передала самое важное. Как именно она противилась этим страстям. Ведь они приходили и возбуждали ей воспоминанием, воображением, мечтаниями, представлениями, и яства эти сладкие, приятные, и вина приятные, и само вот это ощущение блуда, и все, ведь, естественно, бесы же прежде всего используют то, что человек переживал, им это самое удобное, потому что в нем уже запечатлены вот эти вот ощущения, эти помыслы, расположенность к этому. И они это используют сразу. Зачем начинать какое-то новое что-то, привлекать к какому-то новому греху, когда вот есть уже такие корни пущенные, такая сила страсти. Они это использовали. И, конечно же, преподобная Мария страдала от этого. Страдала. Но и ее решимость была удивительной. Она так стойко противилась, что решила лучше умереть, чем я опять соглашусь. И поэтому она прибегала к силе креста. Удивительным образом, обессилевшая женщина, которую так сильно мучили эти страсти, что она не могла и перекреститься, сил уже не было. Она изнемогала от действия этих страстей. То она придумала, как себя крестом родить. Она ложилась крестом, то есть крестообразно, то есть распростирая руки крестообразно, и этим изображала крест. Ложилась лицом вниз на землю, и только так лежа вопияла Господу и терпела вот эту лютую муку от страстей, которые звали ее обратно. Она не соглашалась, она растягивалась на крест и распинала себя. Это вот то распятие, которое Господь требует. Отверни себя, возьми крест, следуй за мной и распнись для мира, для страстей. И в таком подвиге она провела 17 лет. И только после этого страсти отступили, и она вступила уже в безмолвие. И еще 30 лет, то есть Господь намного больше дал, она провела уже в безмолвии, в утешении, в освящении, в богообщении и достигла великой степени обожения, и церковь ее справедливо причислила к лику преподобных. То есть она восстановила полностью подобие с Богом, примирилась, стала ее дочерью, стала великим сосудом Духа Святаго, что удивило девственника Зосиму преподобного. И у нее не было там книг никаких, ни учителей. И Зосима удивился, что она знала все Писание. И не только по букве наизусть, она понимала духовную суть. И он удивился, как человек, живущий столько лет в пустыне, а Бог привел его еще погрести ее, знает так духовно, так глубоко понимает Священное Писание. А главный наш учитель Бог, он же сказал, я учитель с большой буквы. Поэтому он научает. То есть есть два способа научения. Можно исследовать Писание, как Господь сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете в нем найти жизнь вечную, а оно говорит обо мне. Но Писание говорит о Христе. То есть, если отталкиваться от Писания, то все Писание нас только подготавливает к тому, чтобы мы пришли ко Христу. Это главное назначение, главный смысл Священного Писания. Пришли не просто к головной вере во Христа, ибо это можно один раз проповедь услышать и уверовать. А пришли ко Христу, соединились с Ним. И во многих местах Писания это подчеркивает. В одном месте прямо Господь говорит, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные грехами, страстями, земными скорбями, трудами, и я упокою вас». Святые отцы говорят, растолковывают это место, что, обратите внимание, нет книги, даже нет Библии. Не сказал Господь, возьмите мою Библию, и она упокоит вас. Нет. Не сказал, идите в церковь, и там упокоит вас. Ничего подобного. Мы этого не находим. И вот почему люди, читающие Библию, не находят покоя. Люди, ходящие годами в храм, не находят покоя. Принадлежащие церкви, даже самой истинной, не находят покоя. Почему? Потому что, придя в храм, придя в церковь, обращаясь к таинствам и читая Библию святых отцов, они не имеют Христа. Они все имеют, но не имеют главного Христа. А именно Писание нас направляет ко Христу. Таинство нас напрямую соединяет со Христом. Ибо крещаемся в смерть Господню, крещаемся. Причащаемся непосредственно тело и крови Христовых, Его смерть, Его крест, Его воскресение вспоминаем, и с Ним соединяться должны бы. Полностью принимать себя. Опять-таки Христа. То есть Церковь помогает нам, она дает нам средства, соединяется Христом. И в другом месте сам Господь это говорит образно. Отец мой виноградарь, я виноградная лоза, а вы, то есть все верующие в меня, есть рожде, то есть веточки на этой виноградной лозе. И вот здесь возникает такой вопрос. Почему Господь называет себя виноградной лозой, а не церковь свою? Создам церковь мою, и врата ее не одолеют. Он создал церковь, это реальность. Но почему же в Евангелии он не говорит, что церковь моя есть виноградная лоза, а вы ее члены, есть рожде? А говорит именно, что вы должны быть на мне. Кто на мне не прибудет, тот извергается вон. Я же не сказал, кто в церкви не прибудет. Кто на мне не прибудет. То есть вхождение в церковь важно, необходимо, но недостаточно. Это причина того, что существует множество церквей, всяких деноминаций, конфессий, сект, групп и так далее. Именующихся христианами. Я же не говорю не христиан, только христианских. Почему их так много? Потому что вход в какую-то конкретную структуру еще не означает, что это истинная церковь. Но даже вход в истинную церковь еще не означает, что ты во Христе. А питание дает нам не церковь непосредственно. Посредственно церковь, а непосредственно нет. А только Господь Иисус Христос. Поэтому он и говорит, я виноградная лоза, и если вы на мне не прибудете, то есть не будете питаться моими соками, моими, мною, моей кровью, моим словом, то вы засыхаете, а засохший обламывает и бросает в вечный огонь. Поэтому нельзя обольщаться нахождением даже в самой правильной верной структуре. Нужно в ней прийти ко Христу и соединиться с Ним, и быть действительно веточкой на Нем, живой, свежей, питающейся соками. Тогда и причастие святых таин, тела и крови, будет не в осуждении, а именно в питании, в возвращении и так далее. Так вот, подготавливает нас к этому правильному соединению с Богом только одно Богом, установленное и Богом заповеданное, и Богом проповеданное таинство, именуемое покаянием. Это то, с чего мы должны начинать. И это то, почему церковь предлагает нам пример Марии Египетской. А покаяние начинается с решимости не грешить. После этой решимости человек идет и борется со страстями. Покаяние помогает, дает силу, дает благодать бороться со страстями, преодолевать. И постепенно, мало-помалу, переделать себя в новую тварь по Христу. И уже с момента покаяния человек входит в Христа и в нем пребывает авансом еще, но уже как живая веточка от него питающая. Он авансом причащается не в осуждение, а в освящение. Он авансом получает доступ к Господу. Его молитвы принимаются под условием, что он смиренно, от покаяния, раздачи смирения, он смиренно признает себя грешником, исповедует себя грешником и просит помощи Господа, чтобы Бог исцелил его душу прежде всего, избавил его от страстей, от демонов, греховных помыслов, очистил, освятил и научил творить его волю. И тогда он развивается уже в такую сильную ветку, приносящую плоды, то есть виноград, да? То есть, если говорить о виноградной лозе. И вот такой плодоносной веткой и показана нам преподобная Мария Египетская, которая поставит нам пример. То есть, если мы пойдем этим путем, не внешнее подражание ей, а вот внутреннее подражание ей, то есть самоотверженность, решимость раз навсегда оставить грех, пойти и действительно распинаться в подвигах, нам доступных, посильных, не обязательно в пустыню идти, это особый промысел, а тут, где Бог нам благоволит, то тогда мы на своем уровне достигаем этого же, прежде всего прекращение действия страстей. То есть страсти сразу не исчезнут, но они будут связаны. Мы должны их связать, не дать им действовать. Это первое, что мы должны добиться. И прежде всего эта битва происходит в мысленной или мыслительной части человека. Это умная брань. Это брань с помыслами. Потому что страсти приходят и действуют прежде всего через помыслы. И это легко при внимательной молитве мы можем контролировать, видеть, наблюдать. Почему страстные помыслы, то есть помыслы гнева, пометозлобия, ненависти, зависть, раздражение, блуда, чревоугодие и так далее, приходят к нам. И они нам приносят и говорят, давай, 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 делай это. И поэтому мы начнем эту брань, то прежде всего будет очищаться ум. И достигнув очищения ума, когда страсти будут связаны, и эти страстные помыслы будут вытесняться нами, нашей волей, нашим желанием, и Божьей помощью, Божьей благодатью, по существующей этому деланию, то мы достигаем и внимания, а через это преуспеяние и молитвы во всей жизни своей духовной, и достигаем, что мы заменяем каждый этот помысл греховный на имя Господа, Иисусу молитву призываемое, либо на богомыслие. То, что нам из Писаний, из житий, из святых отцов творений, мы подкрепляемся. Если мы будем жить молитвой и богомыслием, то это и есть достаточная замена нашего умственного подвига, нашего умственного питания, нашей умственной деятельности, занятия. Ум может либо заниматься страстными помыслами, помыслом мира сего, попечениями этими тщетными, либо богомыслием и молитвой имени Иисуса Христа. А тогда возникает вопрос, а как же нам быть на лозе? Господь говорит, да, я виноградная лоза, вы, значит, веточки. Как же нам быть этой веточкой? То есть практически, образно понятно. Нарисовали лозу, себя нарисовали и подписали, вот это я на веточке. Но в реальности этот рисунок не осуществим, если только останется рисунком. Как мне на практике, лично мне, вот я живая душа, живой человек, как мне быть действительно веточкой на лозе? Конечно же, нужно быть в винограднике. Виноградник – это церковь. Если лоза растет где-то непонятно, это не та лоза. Поэтому нужно войти в церковь, это раз. Законно, как Господь велел. Но этого недостаточно. Надо еще прикрепиться к виноградной лозе. Как? Если лоза есть Иисус Христос, то способ прикрепления один. Соединение с Ним. А вот соединение с Ним оставлено на свободную волю. Как можно соединиться? А только двумя путями. Ну, тремя, можно сказать даже. Два основных, один такой очень важный, вспомоществующий. Непосредственное соединение происходит через призывание имени Его. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Но просто призывание для нас непонятно. Поэтому оно должно быть смиренным и покаянным, ибо сердце сокрушенное становится смиренным, Бог не уничижит. Поэтому, если мы будем просто призывать, может быть и гордость, и что угодно другое. Мотив может быть разный. Поэтому, чтобы не было ложного призывания, надо сразу правильно понять, что это призывание только с целью покаяния. Если мы хотим выйти из беды нашей, с вечной погибели, значит, да прежде всего познать это, убедиться в этом, пока мы на слух верим, что это так, но внутренне мы этого не ощущаем. Нам надо убедиться, что мы действительно погибающие, что мы действительно отверженные грешники. Так вот, этот призыв и помогает нам. Всему этому, прежде всего, познанию себя, с целью покаяния. И он дает нам и преодоление забвения, и все желаем в первую очередь внимание, через внимание и ко всему прочему, и тогда можем и в Писании получать пользу, это существующее средство, ибо Писание постоянно нас направляет ко Христу. То есть, если мы не будем читать Писание священное, то мы как бы будем постоянно провисать. У нас как бы не будет вот постоянного подталкивания обратно ко Христу. Мы можем постоянно отпадать от Христа. А Писание служит, что оно все напоминает нам о Христе. Говорит, нет, иди ко Христу. Придите ко мне, все труждающиеся. И так далее, и так далее. То есть оно будет всеми местами отвергать нас от мира, что оно мироотречно. Но эта мироотречность не ради мироотречности. Вот отрекся от мира, и что делать? Просто сидеть на небо смотреть? Нет. Ради Христа. Отрекаешь не просто от мира, ради непонятно чего. Ради Христа. Ради теснейшего соединения с Ним. Только ради этого оправдано. Мария Египетская отказалась от блуда, от наслаждения, от мирских наслаждений. Ради чего? Ради теснейшего соединения со Христом. Она предпочла лучшее, несравненно лучшее, блаженное, вечное, временному, тленному и приводящему к вечным мукам. Поэтому это очень мудро поступило. Когда ей объяснили, она поняла, что тут даже слов нет, что выбирать. И не надо даже рассуждать об этом. Конечно же, это лучше, несравненно. Она избрала, но этот путь скорбный. Поэтому выбор всегда за нами. Так и мы должны сделать этот выбор и идти им, страдая, скорбя, Бог посильным будет попускать. Это все нам на пользу. Но мы увидим эту пользу, начиная с очищения своего ума. И что страсти начнут ослабевать, потом свяжутся, а может быть, даст Бог, кто-то и дойдет и вообще до полного избавления страстей, помоги ему, Господи. Таково назначение вот сегодняшнего воспоминания, приходящего празднования преподобной Марии Египетской. И сегодня Святая Церковь предложила нам два Евангелия, одно посвященное преподобной Марии, а одно рядовое. И рядовое Евангелие от Марка рассказывает нам о том, что когда Господь шел со своими учениками на пути, восходя в Иерусалим, то он начал им говорить о том, что будет с ним. Это очень важное повествование, указание Священного Писания, на случай Евангелия, что Господь наперед открывает своим рабам то, что будет. Это закон. И у пророков есть прямое указание, что Бог наперед открывает рабам своим то, что он хочет совершить. И поэтому, когда мы читаем Евангелие в началах о воплощении Рождества Сына Божия и последующих событиях, то мы видим часто Писано бо есть. То есть так написано. И Господь ссылается, так написано. И когда он выходил на общественную проповедь, что он сделал? Он зашел в синагогу, открыл свиток Священного Писания пророка Исаии и прочитал. А затем объявил, вот эти слова сбылись прямо сейчас. Указывая на себя, на свою миссию, на свое служение. То есть Господь в своей жизни он связал Писания, которые Духом же Божьим и были написаны, чтобы мы не пренебрегали Писанием, а понимали, это великое исполнительное средство. И среди прочих всех преимуществ Писания дает нам предсказание о будущем. О будущем важнейших событий, то есть жизни Господа, Его Церкви и так далее. То есть не какие-то второстепенные, а важнейших событий. И что может быть важнее искупления нашего? И Господь открывает ученикам, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам, книжникам, и осудят его насмерть, и предадут его язычникам. И поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. То есть так подробно Господь описал суть того, что ему предстоит вот в будущем, ближайшем. И здесь, в этом откровении, наперед для учеников, потому что это для них было откровение, мы, кто родились, уже знали все это, уже после этих событий. Поэтому для нас это уже как бы не откровение, а история. А для них это было пророчество, которое сбылось в ближайшем будущем. В точности, потому что тут никак не могло быть иначе. Когда Бог говорит, так точно сбывается. И здесь было указано, что он пострадает от первосвященников. То есть от архиереев. В первую очередь. Короче, от книжников. То есть людей, которые имеют головную веру, знают все Писание, знают все догматы, все это соблюдают формально. Но реально они не на виноградной лозе. Они ничего общего с Богом не имеют, кроме вот этой вот книжки. Поэтому когда Священное Писание, то есть книга Библии, превращается вот в такое, только книжное употребление, то это книжники. Они не имеют Бога, они имеют Его Слово, которое искажают, извращают, на котором гнушают, оскорбляют Его, хулят даже, не понимая того, кощунствуют, вырывают, делают всякие ереси, но самого Бога они не имеют. Потому что Слово Божие – это Слово, но с маленькой буквы Слово Божие. А сам Бог Слово уходит от них. Остаются одни буквы. Книжникам остается книга, политурка и буквы. Ни духа, ни благодати, ни спасения нет. И первосвященникам остаются митры, украшенные драгоценными камнями, богатые ризы, храмы, кадилы, трикирии, двикирии. Но нету с ними Бога и благодати. Более того, Господь стоит в оппозиции к ним. И он говорит, что они меня убьют, они меня оплюют, они надругаются надо мною. То есть это же пророчество для нас тоже работает. Если мы поймем, что под первосвященниками, разумеется, современные так называемые православные архиереи, точнее отступники от православия архиереи, современные книжники, то есть пустословы, а не богословы, которые именуются богословами, они повторно распинают Господа. Они повторно Его осуждают насмерть, предают Его не только язычникам, то есть нечестивцам, а уже иудеям, то есть богоубийцам. То есть речь не о национальности идет речь, а именно вот о клане богоубийц. Поэтому именно уже богоступникам иудеям опять сдают как бы. Ругаются над ним, бьют, плюют на него и убивают его. Чем? Естественно, самого Господа они уже не могут достать непосредственно. Он один раз пострадал, и больше он недостижим для них. Но поскольку Господь говорил, что я и Отец одно, то естественно, что Он и Дух Святый одно, потому что Троица святая, равночестная, и все лица Троицы между собою во всем равны, кроме вот, что этот Отец, а этот Сын, а этот Дух Святый. То оскорбление любого лица Троицы переходит на остальных лиц Троицы. Поэтому, если оскорбляется Дух Святый, то оскорбление переходит и на Бога Отца, и на Бога Сына. Но Господь подчеркнул, но тем не менее, хула на Духа Святаго не простится ни в сем веке, ни в будущем. Это очень важно уразуметь, потому что даже евреям Бог простит. Евреям покаявшимся. Мы видим это, что в конце времен будет обращение евреям. Потому что они хулили Сына Человеческого. Не зря Господь сказал, кто похулит Сына Человеческого, тому простится. А вот современные архиереи хуже. Хуже древних евреев, которые распяли Бога. Хуже. Они хулят Духа Святаго. Они убивают Духа Святаго. Естественно, его нельзя убить в смысле вот физическом, потому что он не воплощался и нет. Но они убивают тем, что они его оскорбляют и изгоняют из своих храмов, монастырей, своих епархий, своих церквей. И этим как бы убивают его для себя, для прихожан, для членов этой структуры. А продолжая обманывать, что мы благодатные, мы истинно, мы православные, содержанием каких-то догматов, там, атрибутов, внешних храмов, там, и так далее, богослужений, этим обманывают. Но Писание нам наперед говорит, это будет, и слепые, будет вести слепых в яму. Но мы должны еще присовокупить к этому, что не просто слепые, а это слепые хулители Духа Святаго. А этому греху, Господь подчеркнул, нет прощения ни в семье, ни в будущем. Потому что куда уже? Они были в истине. Они уже имели распятого Христа. Они имели его крест, его страдания, его славное воскресенье. Они праздновали Пасху воскресенскую, то есть не ветхозаветную, а новозаветную. Праздник, воскресенье светлое Христово. Они все это имели. Новую благодать. Нового завета. И от этого отказались. Если те от Мессии, кто только пришел искупать, отказались, то эти уже от искупившего их, то, естественно, их грех выше, страшнее и непоправимее. Поэтому и общение с ними куда страшнее, чем с ветхозаветными, даже иудеями. Страшнее, потому что там хула простится. Эта хула на Духа Святаго не простится. И поэтому понимаем из этого уже видения, почему батюшка Серафиму Саровскому чудотворцу, нашему столпу великому российскому, было сказано самим Господом на его трехдневную огненную молитву, что он, подражая Моисею и апостолу Павлу, готов был себя в ад отослать, чтобы эти архиереи спаслись. Только Господь сказал, нет. Этого не будет. То есть, батюшка преподобный, мой любимый батюшка Серафим, ты не понимаешь, о чем ты просишь? Они запечатаны в духе, это демоны. Они хулители Духа Святаго. А этому греху нет прощения ни в 7 веке, ни в будущем. Уже все. Нельзя исправить ничего. Они это сделали выбор. Поэтому ты будешь со мною, а им нет прощения, не пощажу. И это открыто, это подтверждено пророчеством Серафима Саровского. Пророчество Библии подтверждено для России. прочим, великого угодника, который еще воскреснет и упразднит власть этих хулителей Духа Святаго с русской церкви, с российской церкви и с России. И воссоздаст ту истинную церковь. Если, конечно, мы еще сподобимся этого. Но так, есть такие пророчества. Но никак не примет их. Ему открыто от Бога, и нам через него открыто от Бога. Поэтому горе тем, кто не внимает Слову Божию, кто не внимает словам пророков и великих святых Божиих, не верят им и идут за слепыми хулителем Духа Святаго и сораспинают Христа через сораспятие Духа Святаго, то есть оскорблением и знанием Его. «Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы», продолжает Евангелие, «Иаков и Иоанн», то есть Богослов, «и сказали: Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». То есть только что они услыхали такие страшные пророчества в отношении своего любимого Учителя, Господа и Бога. А просят не о земном, нет. Они не о земном просят, а о небесном. Но не понимают до конца, чего просят. Он сказал им: что хотите, чтобы я сделал вам? Но ведь Господь знал, что они просят, чего они желают. Зачем было спрашивать? Ведь он не для себя это спрашивал. Когда Господь что-то спрашивает, это для нас. Это для тех, кого он спрашивает. Чтобы они засвидетельствовали и для себя, и для нас, что они хотят. А они сказали ему: дай нам сесть у тебя. У тебя, не на земле, а у тебя. Одному по правую сторону, а другому по левую сторону. Во славе твоей. То есть здесь, по сравнению с Марией и египетское дообращение, они имели правильное направление. То есть они не земного наслаждения просили, а вечного и непосредственно у живого Бога, воплотившегося. То есть все было идеально. Кому обратились, у кого просили и чего просили. Единственное было недостаток, они не понимали, чего просят. Они не знали духовных законов. И Господь, отвечая им, и нам устанавливает эти законы и объясняет. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Просто объяснил. То есть вы не знаете. То есть ваше невежество, значит, выглядывает из вашего вопроса. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? То есть, казалось бы, они просят о месте, чтобы сесть по левую и правую сторону. То есть очень почетное место рядом с ним, самое близкое. А он им вдруг в ответ на это говорит о чаше и о крещении. Но не просто о чаше и крещении, а которым я крещусь. То есть о конкретном, сугубом крещении. А мы уже знаем. Он только что рассказал, что его ждет. Вот тут и чаша, и крещение. И поругаются над ним, осудят, придут язычникам, будут бить его, оплюют его. Это чаша. Убьют его крестной смертью. Это крещение. И он хочет научить их, ведь я только что вам сказал, и переводит это: если вы хотите быть у меня, со мной, вообще, в принципе, со мной, не говорим именно по правую левую сторону непосредственно, но вообще, в принципе, со мной, то прежде всего вы должны испить мою чашу и креститься моим крещением. То есть речь не о водном крещении, водящем в церковь идет речь, а вот о страдании, смертном страдании за Господа. А они сказали ему: дай нам... можем. То есть отвечай ему. Он спросил их: можете пить? То есть он не сказал: хотите? Или еще как-то. Он спросил именно: можете пить? А они говорят: можем. Видя такую решимость, Господь отвечает, мол, хорошо, чашу, которую я пью, будете пить. Вот уже назначена чаша им. И мы знаем, что как Иаков пострадал, и мы знаем, как Иоанн Богослов страдал, что только не дали ему убить его, потому что был особый промысел Божий. Но его уже и травили, и бросали в кипящий котел. Тогда, то есть, они... И крещей, что я крещусь, будете креститься. И был убит Иаков, и пытались убить Иоанна Богослова. Собственно, и претерпел он погребение и воскресение из-под земли, уже засыпанной землей. Поэтому это было его крещением, этим, подобляясь Господу. Не зря он крестообразную могилу-то приказал вырыть, понимаете? Как бы показывает, что он там распинается. «Отдаст сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому готово». То есть, по сути, они могли выпросить только чашу и крещение Господне, ну, по типу Господнего. Вот. И это очень важное обетование, которое исполнилось, и очень важное для нас духовное установление. Это духовный закон. Если вы хотите быть близки к Господу, то вы должны уподобиться Ему в выпивании чаши поруганий, невинных осуждений, там, и т.д., избиений, и в конце концов умереть ради Господа. Тогда вы будете близки к Господу там. А вот непосредственно сесть, если уже в конкретных местах идет речь, вот возле меня, в правую сторону, то не от меня зависит. То есть вот Господь, как человек на земле, не распределяет эти места. Это есть решение Бога. Причем здесь не сказано, что потом как-нибудь решим. Но кому уготовано? Уже уготовано. То есть Бог уже как Бог провидит все. И знает, кто исполнит. Поэтому это не значит, что он отказал Иоанну Богослову, скажем. Нет. Здесь речь идет не о конкретном отказе, а о том, что в принципе, он не сказал, что я вам не дам, а отвечает именно устанавливать закон. Отдать сесть у меня по правую и по левую сторону, нет, нет, здесь, но кому готовно? То есть, если тебе Иоанн Богослов готов, ну, ты и сядешь, не волнуйся. А мы знаем, что ему уготовано. Уже позже мы знаем. А в ответе ничего не понятно. То есть, готов, не готов. Но он сказал принцип, что если тебе готов, то ты и сядешь. А если нет, то, ну, прости и займи свое место. Поэтому здесь установлен духовный закон, а не просто отказ. И услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Ну, несовершенство остальных апостолов сказалось в другом. Если те просили, не понимая чего, то эти стали просто возмущаться, негодовать, мол, как же так, это вы себя выделили по сравнению с нами. И научая их, смиряя их, Господь подозвал их. Значит, тоже важное такое указание. Сказал, мог сразу сказать, и Господь сказал им, подозвал их. То есть показано, что тут особая близость должна быть. Подойдите, я вам сейчас непосредственно сейчас объясню все. Вы знаете, и объясняет на таком, на примере вот окружающей действительности, то есть так, как мы в опыте это имеем. Вы знаете, что почитающийся князьями народов господствует над ними. Опять-таки, не сказано, что просто князья народа господствуют над ними. Почитающийся князьями. То есть еще не всегда князь и действительно есть князь. Но не всегда правитель есть от Бога. Но в любом случае, если он сегодня у власти каким-то образом находится, то он почитается князем. Или правителем этим, да? Они господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. То есть вы видите это в жизни. Тогда были князья-вельможи, сейчас мы видим это президенты, там, премьер-министры и другие. Но суть это не меняется. То есть они господствуют вот, над данным народом, над данной страной. Вот. И казалось бы, почему Господь это показывает? Что Он сейчас это одобрит? Или что потом апостол Павел сказал послание, там всякого от Бога? То многие искажают. Если бы они читали это место, то они уже не обольщались бы тем местом неправильно. А понимали, что он говорил не о конкретных властях, которые только почитаются князьями там, или царями, или премьер-министрами, или президентами. Нет, не об этом Господь говорил, что они от Бога. А что иерархический принцип от Бога, сама власть от Бога, а не конкретный президент или генеральный секретарь, или царь, или князь, или так далее. Они могут быть и не от Бога. И Антихрист придет, будет иметь власть, но он не от Бога. Он богоборец сам еще не есть. И много было богоборцев из тех, кто захватывал власть. Но тем не менее, сама власть, то есть сам принцип власти от Бога. Сама иерархия, хаос не от Бога. Анархия не от Бога. Должна быть власть. Но на земле, к сожалению, не всегда получается, чтобы власть соблюдала Божьи законы и Бога угождала. Чаще всего они, к сожалению, уклоняются. Но между вами, то есть моими последователями, учениками, христианами, да не будет так. То есть прямое противопоставление. Вот в миру так, а у вас нет. Не так. И поэтому церковные власти по своему назначению называются отцами. То есть священник, он имеет власть в приходе, да, в храм, он там настоятель, но он, его власть не уподобляется, согласно закону Божию, вот этому Господу установлению, не уподобляется мирской власти. Он не является начальником над подчиненными прихожанами. Это самое богонеугодное, нелепое и безумное понимание. Ни в коем случае священник не является начальником, а прихожане подчиненными. Также епископ не является начальником над священниками и над, значит, другими членами епархии. Беда в том, что современные священники и епископы извратили эту заповедь. Ее не понимают. И они как раз действуют прямо противоположно. Они стали начальниками в митрах-камилавках, клобуках. Это начальники. И к ним пробиться невозможно. Надо попасть в график работы в какое-то время. Да, говорите, попасть как... Так начальнику мирскому легче будет попасть, чем к епископу на прием. А ведь он пастырь. Ну как же пастырь может быть отдельно жить от овец? Ну представьте себе пастух, который открылся кабинет, роскошные ковры, там, машины, все. А вот, по сути, это, он говорит, так, у меня прием раз в неделю, там, с двух до трех только лишь для овец. И шо, ну, вы можете представить, что было с овцами? Но мы же это наблюдаем в жизни. Так это что, христианство? Этого Господь разве может сравнить с апостолом Павлом, который день и ночь ходил, рыдал, плакал, там, страдал, и везде был со своими прихожанами? Огромная епархия, раскинутая на несколько континентов. Делал путешествия, постоянно посещал, и укреплял, наставлял, и молился, и все. По ночам проповедовал. Разве они уподобляются подражателям апостолов? Почему же они только подчеркивают, мы преемники апостолов? В чем вы преемники? В рукоположении? Иногда бывает. Рука дотягивается. Но по сути-то вы не преемники. Вы не подражаете той простоте, той жизни, той высокой нравственности, чистоте, а главное отношению к пастве, как это относились апостолы. Какие вы преемники? Но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. Поэтому и сказано, церковнослужитель, он служит, а не господствует над паствой. Он служит Богу, и он служит пастве. И Бог с него взыщет за это. Он должен пасти стадо. Он должен полагать душу за стадо. И окормлять ее, не щадя сил. Потому что если ты взялся это дело, то так должно быть. Не можешь? Уйди. Оставь. Скажи, я, Господи, не за свое дело взялся. Не могу я. Не справляюсь. Не могу я о каждой овечке думать, где она бегает, что с ней делать. Нет у меня благодати, нет у меня силы, нет ума, нет разума, нет знаний. Поэтому я отказываюсь, лучше, чем гореть в аду, сейчас. Если бы это сделали, они бы к спасению подвигли себя бы. А они остаются, не имея на это ни силы, ни благодати, ни Божьего благословения, ни знаний, ни умений, ни проповеди, ни благодати, ни исцеления, ни знания дел. Ничего нету, кроме начальственной позы, недоступности, направленности к роскоши, к славе, к деньгам и к почету от прихожан. Все. Полное извращение христианства, полное извращение учения Христова, полное извращение апостольского учения и практики церкви. Полное извращение. Все извращено. И люди это видят и не делают выводов. Идут и поддерживают своих убийц, своих духовных убийц. Соучаствуют с ними, своими деньгами, своими трудами. Они поддерживают их. А потом удивляются, что им так плохо жить после этого. Вы же в благодатной церкви. Чего вам плохо? Чего вы страдаете? У Христа за пазухой не страдают. Придите ко мне, я упокою вас. Почему же вы неупокоенные? Пусть задумается. Потому что они нарушают законы Божьи. Духовные законы, которые работают, независимо от того, люди верят в них, не верят, признают, не признают, принимают, не принимают. Если ты христианин, ты обязан верить в Слово Божие. Ты обязан принимать и обязан исполнять. Это твой долг всего-навсего. Даже ты все исполнишь, ты раб неключимый. А люди даже и не пытаются. Более того, современные церковные скрывают это. Они не проповедуют Слово Божие никто. Нету проповеди Слова Божия. Никто не объясняет ничего. Все скрывается. Писание не читайте, не надо. И мы вам все сами расскажем. А рассказывают бред протестантско-католического такого духа. Такой православный вид у них. Отсебятину, прелесть, ереси, что угодно можно увидеть и услыхать сегодня. Нету здравого, спасительного, плодоносного учения и практики, главное, чтобы это учение воплощалось. Нету этого. Не разъясняют ничего. Только ходите нам, поддерживайте нас, жертвуйте нам. Вот это проповедь. Мы самые правильные, самые лучшие, все остальные еретики, все, вот мы самые. Вот это есть. А хорошо, ты самый лучший. Вот как мне спросить, как мне со страстями бороться? Да вот это, не важно. Ты не думай, ты ходи, давай, все. Реально ничего вам не скажут. Они не знают, они не делатели. И поэтому они вносят мирской элемент в церковь. То есть Господь, они становятся князьями церковными. По мирскому чину. И требуют поклонения им по мирскому чину. Поэтому и существует отделенность иерархии в этих структурах от остальной паствы. Иерархия сама по себе живет с закрытым кланом. И это было уже в России дореволюционной. Это случилось. Там были такие, конечно, исключения, как Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, которые выходили в массы и так далее. Это были именно исключения. Бог еще этим поддерживал Россию. Но в основной массе своей это был изолированный класс, который жил своими, так сказать, интересами, бедами там, и радостями, а народ жил сам по себе. И вот эта разобщенность иерархии и народа в церкви и привела, по сути-то, ко всем последующим бедам. Потому что влияния-то не было, уважения, авторитета не было. Церковь не влияла ни на что. А как может влиять то, что само в себе расколото? Если мы видим, что в какой-то семье соседа муж там ругает, бьет жену, жена, так сказать, лупит мужа, а потом они к нам придут и будут: ой, знаете, как надо в семье жить? Сейчас мы вам научим вас. Вы поверите им? И вы каждый день слышите крики из соседнего дома. И знаете их голоса. И они ругаются там, искакают на улицу там. А потом к вам придут на чаёк попить и начнут вас учить жизни семейной. Вы им поверите? Нет. Вот так было и в России, и в других церквях. Как можно поверить тому, что само в себе уже разделилось? О каком мире, о каком единомыслии, о каком согласии, о какой любви можно говорить? Когда люди себя не любят, себя ненавидят, поразделялись на разные партии, церковные кланы, мнения, группы, даже если не отпочковались это вот как секты, то внутри это все существует. Мы читаем житие Игнатия Мочанинова, как он жаловался, как его ненавидели, гнали. Да какого святого, только не возьми русского, случая не было, чтобы его ненавидели, не гнали, не хотели убить. Я не знаю ни одного святого русского. Вот, какого мы житие знаем. Серафим Саровский, старец Иона, Иоанн Кронштадтский, там, старец Захария. То есть кого не возьми. Все были постоянно под... от своих братьев в монастыре, там, от своих епископов, от своих страдали. Ибо Сын Человеческий, говорит Господь, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Видите, Господь сказал всех, потому что Он провидел, что не все обратятся, но многих. Так и здесь. Я пастор добрый, значит, говорю Господь, значит, и ревнующий Ему должен быть пастырем добрым. Значит, не для того мы рукополагаемся, чтобы нам служили. Будь священники, будь архиереи. А для того, чтобы послужить пастве своей и отдать душу свою для искупления, мы не можем сказать искупление, но для спасения многих. Мы не можем искупить за кого-то душу, но мы можем помочь спастись. Мы обязаны ту благодать, которую Господь дает священству, распределять на своих посомых. Таково вот значение вот этого Евангелия в приложении к нам. И да поможет Господь нам вот правильно все это разуметь и, укрепившись примером вот борьбы с грехом, со страстями, примером этого дивного покаяния по дому египетскому, и самим нам возревновать об этом покаянии, умолять и действительно не только натиснуть церковь и воцерковиться, а и войти в Христа, соединиться с Ним и быть действительно веточкой на Нем, то есть на лозе, именуемым Иисусом Христом, и питаться Его таинствами, и дышать Его именем, и быть с Ним, принести плод во спасение свое, а то еще и на пользу окружающим нас братьям и сестрам. И да будет это милостью Божией, молитвой преподобной Матери нашей Марии Египетской и молитвой всех святых. Аминь.